Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим рассмотрение темы «Две неизменные вещи». Сегодня вторая, заключительная часть. Мы имеем удивительные Божьи обетования и Его клятву. Эти две неизменные вещи, и радуемся в них. Поэтому мы должны иметь в нем твердое утешение. Именно мы, не какие-то другие люди, но мы, которые нашли в Господе Иисусе прибежище. Мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. За какую надежду? Надежду обетования Бога, которую нам дал Авраам и Господь Иисус. Надежда в Аврааме в отношении на его сына были в первую очередь земными обетованиями. Мы же сделались через сына наследие всего, в первую очередь, то есть первично, участниками в духовном. Это духовное наследство хранится для нас на небесах, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 4. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Итак, надежда, которую мы видим, не есть надежда, говорит апостол язычников Павел в послании Римлянам, глава 8, стих 24. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Поэтому Бог закрыл от нас небесную славу, чтобы мы сегодня жили и ходили еще в этой надежде. Правда, и в нашем главном тексте говорится о нашей надежде. Бог берет одновременно свои обетования и свою клятву и ставит их в один предмет. К этому предмету Святой Дух обращается и говорит в стихе 17, «Который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Пока мы еще на этой земле находимся, этот якорь Божьих обетований и Божьей клятвы указывает через все облака на небеса в самое небесное святилище. Через обетование и через клятву, посредством нашей веры, за которую мы отвечаем, через этот небесный якорь мы связаны со святилищем в небесном храме, связаны непосредственно с Богом. Это очень великое и славное дело, что этот якорь достает в небесное святилище. Якорь, о котором и Библия говорит через Стефана, когда его побивали камнями. В Деяниях, глава 7, стих 56. «И сказал Стефан, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Туда, во святилище, которая является центром небес, достает этот якорь. В это святилище, в которое перед нами вошел наш Господь Иисус, чтобы во всем Он был первенцем, могу вам сказать, что это очень ценный факт, что Иисус, как человек, вошел в небесное святилище, хотя Он и был Сыном Божьим. Но в Иисусе Бог открылся в плоти. Как человек Он снова воскрес из мертвых. Как человека Бог вознес Иисуса на небеса. Как прославленный человек Иисус прибыл на небеса. А теперь, с того момента, как Иисус снова прибыл на небеса, на Божьем троне сидит человек, и это мы должны в духе видеть. Это является одной из самых ценных сторон действительности Слова Божьего. На основании этого мы вообще имеем право принимать слова Святого Писания для себя, слова, которые гласят: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3:21. Почему Господь Иисус даст своим искупленным сесть с ним на его престоле? На том основании, что в небесную славу, как первенец в лице Иисуса, вошел человек. Мы благодарим и славим за это Его и Небесного Отца. Небесное доказательство, что один человек был в состоянии во взаимосвязи с грехами победить смерть, ибо Иисус взял на Себя наши грехи. Поэтому мы можем не стремиться победить смерть, ибо когда мы воскреснем, то это будет связано с преодолением смерти через Божию власть. Поэтому после того, как мы имеем доказательство, что один человек проник из глубины преисподней до самого Божьего трона, то и всех остальных, которые равно, как и он, верят, Бог воскресит и посадит с Иисусом на его троне, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 6. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». А сейчас наш Господь Иисус сидит с Отцом на его троне и, как наш первосвященник, ходатайствует за нас. Мы очень нуждаемся в нем. Дорогие братья и сестры, используйте его, нашего Господа Иисуса, в молитве, в мыслях. Пребывайте с ним в глубоком общении. Приносите ему ваши нужды. Хотя в упомянутой в нашем главном тексте «Надежде» речь идет не о рукотворных видимых вещах, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 9, стих 24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Но евреи длительное время возлагали наибольший вес, какой только мыслимо, на земное мессианское царство. Поэтому в начале времени благодати евреи находились в опасности снова вернуться к видимым материальным вещам их бывшего богослужения. Это была великая опасность, в которой они тогда жили. Поэтому в атмосферу этой опасности по воле живого Бога было написано это послание евреям. Поэтому как евреям, так и нам, язычникам, слово Господа Иисуса говорит через Святого Духа. Имеется только одна надежда – надежда быть с Ним. О нашей надежде будущей славы, о которой говорит Слово Божие, буквально написано в послании Римлянам, глава 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Да проявит Бог ко всем нам милость, чтобы мы в Слове Божьем вообще были дома, чтобы мы лучше, глубже, внутренней и сердечней понимали Его взаимосвязи. Именно в этой надежде мы должны иметь сильный якорь, безопасный и крепкий. Со стороны Бога, если Он что-то крепко сделает, то нам в этой крепости нечего сомневаться. С человеческой точки зрения – или в нашей человеческой области мы говорим, любая цепь не крепче, чем ее самое слабое звено. Если Бог приготовил для нас якорь, то это не мы, а Он приготовил нам этот якорь, чтобы мы, слабые люди, пришли к цели. Это значит, что Его цепь является Божьей цепью. Эта цепь крепка, и в ней нет слабых мест. Естественно, евреи, которых постоянно искушали и соблазняли, которые находились под сильным преследованием, которые находились в различных опасностях, которые были вовлечены в различную духовную борьбу, очень нуждались в таком сильном якоре для укрепления веры. Из-за этих преследований евреи иногда думали, что они одни, что Бог больше не снизойдет к ним. Скажите честно, имели ли вы когда-нибудь такие мысли? Если да, то вы должны знать, что это неверные, что это ложные мысли, которые инспирируют в ваших мыслях сатана. Бог дал нам крепкий якорь, поэтому если все, что связано с этим якорем, начнет колебаться и извиваться, то это не соответствует Божьим мыслям. Знаете ли вы это утешение? В этом заключается теперь вопрос. Живете ли вы вообще в наслаждении этого утешения и в связанном с этим Божьим миром? Нет Божьего утешения без Божьего мира. Будет ли и наша надежда, которую Бог вам и мне дал, будет ли она тоже неизменной, как эти две неизменные вещи, которые мы сегодня рассматриваем на основании послания евреям 6 стих 18. В этом заключается вопрос вашей и моей веры. А теперь мы приходим к высказыванию или вопросу, что ожидаем мы еще от мира, в отношении которого Бог во многих главах как Ветхого, так и Нового Завета провозгласил суд. Имеете ли вы вообще еще общение? А если да, то какое общение вы имеете еще с этим миром? Ожидаете ли вы лучшие времена? Да, лучшие времена в настоящем времени. Ожидаем ли мы от завтрашнего дня того, что не мог нам дать сегодняшний день? Если да, то мы живем в утопии, но ни в коем случае не связанной с этим прочным якорем и не связанной с надеждой нашего сильного Бога, с надеждой, которую Он нам дал, которая от Него исходит. По ходу рассмотрения нашей сегодняшней темы я пришел к выводу, что на слове «якорь» следует подробней остановиться. Поэтому приведу еще раз наш главный текст, но вместе со стихом 19. Читаю послание евреям, глава 6, стихи 18 и 19. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Стих 19. «Которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу». Главное ударение я хочу теперь поставить на выражение «безопасный и крепкий якорь». Мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Но поскольку завесу евреи имели только в Ветхом Завете, в скинии собрания, то теперь мы можем сказать: якорь безопасный и крепкий и входит в небесное святилище. Слово «якорь», символизирующий нашу надежду, встречается в Библии и только в Новом Завете всего 5 раз, что означает благодать. И это не случайно. Это очень славное дело, которое Бог нам дал для памяти. Посредством якоря безопасного и крепкого Бог связал свои обетования и клятву с нашим спасением по благодати. Ведь число 5 символизирует благодать, которую Господь Иисус нам подарил на Голгофском кресте через 5 своих ран. Что вообще является нашим ожиданием, вашим ожиданием? Оно лишь тогда будет настоящим, если мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. Именно это должно быть наглядно представлено в нашей жизни веры. И если мы действительно ожидаем пришествия Господа Иисуса, то другие люди видят в нас Иисуса. В последней главе Святого Писания Господь Иисус обещал нам: «Ей гряду скоро». Откровение 22, стих 20. Это сказал наш Господь Иисус. Это тоже есть слово обетования. И знаете ли, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, почему это слово еще не могло быть исполнено? Из-за нашего, из-за вашей и моей слабой веры, и это является проблемой. Церковь Иисуса сама делает себе проблемы, греховные проблемы. По этой причине сатана принуждает ее заниматься его делами, делами сатаны. Но благо нам, если Господь Иисус достиг с нами такого духовного состояния, что мы его ожидаем. Но не потому мы его ожидаем, что говорим: «Я имею здесь проблемы, имею нужду». Нет, это не является ожидающей любовью Иисуса. Но тяга наших сердец быть связанными в Его любви – это является причиной, чтобы видеть Его, который своей мощной, любящей рукой вытащил нас из такой великой смерти. И эта надежда, о которой мы сейчас ведем речь – эта надежда нашего Господа Иисуса никогда нас не обманет. Почему нет? Потому что в своей верности Он исполняет свое слово. И что мы должны теперь по этому поводу сказать? Мы можем только то сказать, что Писание от нас ожидает. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение 22, стих 20. Больше мы по этому поводу не можем сказать. Однако теперь возникает еще один вопрос. Любим ли мы его явление в соответствии со вторым посланием Тимофею, глава 4, стих 8? А теперь готовится мне венец правды, говорит Павел, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, а теперь самое главное, но и всем возлюбившим явление Его. Вопрос заключается и в том, полностью ли принадлежит наша любовь Ему, который сказал: «Се гряду скоро, и возмездие мое, то есть награда, со мною». Откровение 22, стих 12. Дорогие братья и сестры, знаете ли, если в своей проповеди я напоминаю слушателям о том, что наши сердца еще больше любят мирские вещи, еще больше любят мир сей, чем Слово Божие, то верующие неохотно слушают такие проповеди. И в моем собрании, куда мы с женой ходим, есть такие верующие. Они стали неверными. Они говорят, что такие проповеди слишком жесткие, слишком сильные. И знаете ли, какие проповеди они любят? Проповеди, которые оставляют им больше пространства для согрешения. Это слова сатаны. Поэтому некоторые верующие уходят из собрания, где Слово Божье проповедуется таким строгим образом. Такие верующие ходят теперь в этом мире с толстыми серьгами, и не только в ушах, но в губах, в носу и даже на языке. Ходят с накрашенными губами и сатанинскими когтями. По их убеждению, это является теперь Божьей волей. Мы с вами должны знать, что о таких верующих в кавычках в Библии прообразно сказано уже в Ветхом Завете по отношению к дочерям Израиля у пророка Исаии в главе 3, стихи с 17 по 23 читаем. «Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их». А сейчас именно так одеваются, что вся срамота обнажена. «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, а современные верующие, наоборот, стали их носить на ногах. И луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные. А рядом со всем этим вешают на шею золотой крестик на золотой цепочке, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые, тонкие, и панчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Верующие, которые не любят такие строгие проповеди и уходят из собрания, где так проповедуют, ищут себе такие собрания, где они могут слышать именно то, что льстит их ушам, как читаем во втором послании Тимофею в главе 4, стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Такие верующие больше не хотят, чтобы с увещеванием и тем более с критикой обращались к их очерствелому в грехах сознанию. Пусть идут этим путем заблуждения. Библия говорит, кто за ними следует, тот является участником их злых дел». Поэтому предостерегаю вас, дорогие братья и сестры, чтобы вы не стали участниками этой вины, чтобы вы не следовали за такими, которые неверны. В отношении таких злых дел Господь привлечет всех детей Божиих к ответственности у своего судилища. Согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Скорое пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью тоже относится к Божьим обетованиям, к этим неизменным вещам. Поэтому и в этом вопросе Бог не может больше ничего изменить, потому что Он заверил это печатью, запечатал своей клятвой. И кто хотел бы получить достоинство, чтобы сломать Божьи печати? Что пришествие Иисуса за Своей Церковью тоже относится к Божьим обетованиям, к этим неизменным вещам мы видим в Деяниях апостолов, глава 1, стихи с 9 по 11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, а теперь самое главное, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Исполнение этого обетования Бога мы находим в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В заключение следует добавить, что Бог является Богом всех утешений, которыми Он нас утешает. Является Отцом милосердия, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Мы призваны тем, от которого исходит верность», как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 24. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Что именно? То, что мы с вами сегодня рассмотрели. А поскольку Он нас призвал, то Он все это сделает, потому что в этом тексте читаем, «который и сотворит сие». И это самое прекрасное, что мы не должны это делать, ибо Он уже все для нас сделал. Аминь.